У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляхоў. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Афіцыйны Мінск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Беларускія прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Пра гэта ды іншае на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія заявы Аляксандра Лукашэнкі. Ён правёў сёння нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка ў прыватнасці выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах Беларусі. Прэзідэнт краіны даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Далей Олег Груздзіловіч.
13 лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Александр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра, а таксама завесціны крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Ці адкрыццё для грамадскасці тое, што карупцыя раз'ядае вышэйшую ўладу, уключна з сілавікамі? Паводле рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука, яшчэ некалькі месяцаў таму ў рэдакцыю прынеслі дакументы пра тое, як набыў кватэру ў цэнтры Менску пракурор вобласці Міхаіл Снегір. Мы паглядзелі гэтыя дакументы, яны, дарэчы, дагэтуль у рэдакцыі ёсць, і нам стала жахліва. Усё ж, калі ваўкі грызуцца, то авечкам паміж імі лепш не залазяць. Кватэра ж была даражэзная, і набыў ён яе за бесцань. Свой палітычны ўзлёт Александр Лукашэнка пачынаў з таго, што ў 1993 годзе ўзначаліў дэпутацкую камісію па барацьбе з карупцыяй. За 14 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнка правёў шмат антыкарупцыйных нарадаў, публічна казаў, што барацьба з карупцыяй у яго ў крыві. Чаму ж карупцыя гэтак расквітнела, што пранікла і ў шэрагі вышэйшых сілавікоў? Былы суддзя, вядомы праабаронца Гары Паганяла, мяркуе, што гэта адбылося не выпадкова.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, клан чиновников коррупционизируется.
Гары Паганяла перакананы, што марнымі будуць і цяперашнія спробы Александра Лукашэнка высечы язву карупцыі. Гэта ж як з тым драконам, сякуць адну галаву, вырасце тры новыя. Гары Паганяла лічыць, што цяперашняе вяртанне да праблемы карупцыі тлумачыцца набліжэннем эканамічнага крызісу.
Карупцыя кідае очень значительныя резервы государственных бюджэтаў, поэтому, естественно, борьба с карупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан карупцыі ў Беларусі сёння абмяркоўвалі не толькі ў Менску, але і ў Парыжы. У будынку Нацыянальнай асамблеі Францыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступаў на форуме Кран-Мантана. Пра мерапрыемства ў сталіцы Францыі Уладзімір Глот.
Форум Кран-Мантана вядомы сваім галоўным мерапрыемствам, якое штогод праводзіцца ў аднайменным швайцарскім курортным гарадку. Але акрамя таго, перыядычна арганізуюцца і вузейшыя міжнародныя сустрэчы па якой-небудзь вострай праблеме. Якраз у гэтым фармаце праходзіць і парыжскі форум. Тэма дыскусіі – стан карупцыі ў свеце. Сустаршыню палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоля Лябецьку запрасілі на форум у якасці спецыяльнага госця.
Гэты форум прысвечаны праблемам карупцыі, эканамічнай, палітычнай. Але разам з тым арганізацыі палічылі неабходным частку часу прысвяціць сітуацыі ў Беларусі. І у мяне 15 хвілін выступу.
Цікава, што калі Анатолю Лябецьку далі слова, вядучы адзначыў, што апазыцыйны беларускі палітык і сам ахвяра карупцыі. і нагадав, що кримінальну справу супроць спадара Лябецькі узбудили за викривання тіньового бюджету держави. Менавіта про гэта лідер об'єднаної громадянської партії казав ведучому російської телепрограми «Люстерка» Миколаю Сванідзе. Виступ Анатолія Лябецькі складався з двох часток – непосредно про корупцію у Білорусі і про перспективи взаємодіяння з Європою. Хто ж слухав гэты виступ? Лідер об'єднаної громадянської партії каже.
Тут є президент, це форума Кран-Монтана. Тут представники дійсно дуже широкі. Тут і із африканських, і азіатських, і європейських. Ну, от, наприклад, там намісник прокурора України, там міністр юстиції Греції, Швейцарії, там головний прокурор.
Однак, поводля господаря Лябецькі, офіційних особ з Білорусі тут нема. Пресовий секретар Міністерства юстиції Білорусі Людмила Мазан на моє питання, чи запрошали когось із міністерства у Париж, відказала так.
Скажу чесно і откровенно, я не знаю об этом нічого, поэтому пояснить что-либо я вам не могу.
Пресовая секретарка Міністерства юстиції.
Новини свободи.
Установилися от этой постоянной бойни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Місія МВФ, яка приїхала у Мінськ 27 кастрішника, мала скінчити перемови з білоруським боком відносно кредиту ще 6 листопада. Однак вона досюль залишається у Мінську. Я нагадаю, офіційний Мінськ попросив у МВФ кредит на 2 мільярди доларів. Як потлумачили у Національному банку Білорусі, кредит потрібний для створення подушки безпеки в умовах усесвітнього фінансового кризису. А зараз про перспективи росту комунальних платов. Міністр жильово-комунальної господарки Білорусі Владимир Білохвостов запевнив, що до кінця цього року підвищення тарифів на комунальні послуги не буде. Але з нового року лічби у жировках виростуть. Подорожання послуг предугледжено бюджетом. З Мінську Гіна Студінська.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть зацверженные до початку нового года, а уведут их у деяния после 1 студеня. Як и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбов и пропановов, отказный чиновник Министерства жильево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня же руки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочен отвечать.
У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жильево-коммунальной господарки Спадар Белохвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлику специалисту обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублей. Однак, калі прыняць у разлік эканомію з дапамогай лічыльнікаў вады і сістэмы рэгулявання цеплавой энергіі, падаражэнне можа не перавысіць 30 тысяч. Паводле словаў міністра, максімальная плата за двухпакаёўку з улікам электраэнергіі ў ацяпляльны сезон складзе не больш за 160 тысяч. То бок пра рост камуналкі не больш як на 5 даляраў у год, як абяцаў некалі кіраўнік дзяржавы, можна забыцца. 43 тысячі росту за двухпакаёўку – гэта ўжо каля 20 даляраў. Што да эканоміі, як раіць міністр, да прыкладу цеплавой энергіі за кошт рэгулявання, то гэтага самі жыхары рабіць не могуць, бо ў Беларусі 75% жылога фонду з так званым цэнтральным ацяпленнем, кажа былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы Іван Анташкевіч.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць плаціць пасля Нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на ваду крыху больш, чым 320 рублёў за кубаметр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш.
З наступнага году камунальныя паслугі падаражэюць і, праўдападобна, за кватэру давядзецца плаціць на 20 даляраў болей. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, што яны думаюць пра чарговае падаражэнне.
Ну, естественно, будет дорожать. Сейчас все дорожает с каждым днем, поэтому ничего удивительного в этом нет. Если зарплату при этом добавить, можно терпеть.
Безусловно, ожидаю повышения цен в случае, если Россия поднимет цены на газ. Вопреки достигнутым договоренностям.
Думаю, не намного, но повысится, потому что цены растут, независимо от какого-то кризиса, понижения других цен, а у нас почему-то растут. Хотя говорят, что нет кризиса. А на самом деле кризис, наверное, еще более глубже запрятан, чем мы думаем.
Да, в отношении Беларуси кризис выстрелит в следующем году. Мы на себе почувствуем с опозданием, в следующем году будет видно.
Вообще, по натуре, я оптимист, но подорожание будет. Я в этом уверен. Конечно, будет немножко накладно. Будем надеяться на лучшее. Все-таки не надо падать духом.
Я думаю, что если подорожает газ, соответственно, подорожают коммунальные услуги. Для меня 40 тысяч – это много. Я считаю, что если будет такое подорожание, это существенно будет для наших людей.
Я думаю, что это неизбежно будет повышаться цена на коммунальные услуги. Будет расти кошт квадратного метра при будовництве жилья. Тут не треба быть великим прогнозистом, аналитиком. Треба зайти в любой магазин, поглядеть, какая цена была вчера, какая сегодня. И на будовничные материалы, и на продукты, харчевание, и на одежу, и на обуток. На все. На проезд, вот подорожал проезд у маршрутных. И довольно истотно, на 150 рублей. Это фактично четверть. Все, послуги будут дорожать. Свет, газ, вода, подогрев воды.
А питання на вулицях городні. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора країни Миколая Куприянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадов і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада будет звольнены шерох высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, у тым лику наместники министра. Про это заявил сегодня участие нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредита. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский горвыконкам на проведение 15 снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию поддержки телеканалу «Белсат». Премьер-министр России Владимир Путин закликал европейцев вызначиться, ти потребный им полночный газопровод, який меркуется будовать по дне Балтийского моря. Путин заявил, что Россия может отмовиться от будовництва этого газопроводу, коли Европе не потребны пропонованные «Газпромом» объемы палива. Насколько серьезная погроза провалу, якая повстала перед этим проектом? Якая выгода Беларуси от проблемы вокруг полночного газопроводу? На этой питании Виталия Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок.
Заява у Владимира Путина. Наколькі она показывает критичный стан с этим проектом, ти это шараговое такое попереження, ти это уже серьезный звоночек, что с проектом існуют сапраўды серьезные складанности, найперш с дозволом Финляндии и Эстонии.
Сапраўды, апошнім часом, у связи с тем, что вельми резко подвысился кошт на газ для краин, около 500 доляров, сапраўды некоторые краины довольно резко снизили попыт на российский, минавито, природный газ, подшали пачалі закупаць газ у Норвегіі, святкаваны газ таксама. Другі момант, тое, што крызіс фінансавы, вядома, вось такія амбіцыйныя праекты, як Nord Stream, ён ужо некалькі разоў пераносіўся. Апошнім часам я бачыла, што эксперты яшчэ раз казалі аб тым, што ён яшчэ будзе перанесены 10 гады на 3. Вельмі падвышаецца кошт, вядома ж, у сувязі з гэтым. З іншага боку, я б казала, што гэта праект Пуціна. І ўсё ж такі Расія гэта краіна з такімі даволі сур'ёзнымі амбіцыйнымі намерамі. І вядома, праект гэта належыць Пуціну. Зроблена вельмі шмат для яго рэалізацыі ўжо. І патрэбна вельмі сур'ёзныя нейкія доводы, каб Пуцін урэшце рэшт ад яго адказаўся. Я так думаю, што на дадзеным этапе вось размова аб тым, каб адказацца не ідзе хутчэй за ўсё. Ось гэта нейкі нават спосаб такога шантажу для краін Еўропы, каб яны хутчэй прынялі урэшце рэшт пытанне.
Афіцыйная Беларусь навідавочна зацікаўленасцю глядзіць на гэты праект і фактычна адкрыта пра гэта гаварыў калісьці Александр Лукашэнка, негатыўна ацэньвае гэты праект. Могуць вось тут зноў беларускі бок падчас, напрыклад, перамоў у цыну на газ узгадаць свае аргументы, што навошта будаваць такія дарагія праекты, лепш больш гнаць газу праз беларускую тэрыторыю.
Однозначно Беларусь трывлівае яшчэ дадатковы козыр, маючы на ўвазе, што гэты праект не будзе рэалізаваны ў бліжэйшыя гады. Канешне ж, Беларусь мае козыр, таму што калі раней мелася на ўвазе, што вось-вось гэта будаўніцтва пачнецца, гэта альтэрнатыва, то пакуль што гэта падвышае козыры Беларусі, канешне ж, у гандлі за прыродны газ. Была заява ўжо Мілера, што для Еўропы газ таксама будзе зніжацца. Ліхаманка, расійскі бок шукае нейкую іншую формулу цэнаўтварэння на прыродны газ, нават для ўнутранага рынку. Канешне ж, Газпрам не будзе зацікаўлена тым, каб страчваць вось так хутка і рэзка еўрапейскі рынак. Для Беларусі, ну, канешне ж, застаецца надзея крышачку больш, яна стала такой яскравай цяпер аб тым, што Расія вернецца. Але я ўсё ж такі думаю, што пакуль не будзе завершаны праект саюзная дзяржава да лагічнага нейкага канца, Расія не будзе адмаўляцца ад альтэрнатывы, таму што яна выдатна разумее, кіраўнік дзяржавы Беларусі можа быць непаслядоўным, мякка кажучы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Богданкевічам. Сёння ў эфіры запіс адказаў Станіслава Богданкевіча. Слухайце прыблізна хвілінаў праз 25. Кожны дзень мы расказваем пра сітуацыю на прадпрыемствах Беларусі. Сёння пра магілёўскі завод напояў «Вейнянскі раднік». Ён застаецца без інвестара. Каб знайсці інвестара, меркавалася прадаць долі статутнага фонду гэтага прадпрыемства. Яны належаць двум заснавальнікам – акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно» і аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Выставіць завод на продаж вымусілі яго цяжкае фінансавае становішча, якое склалася пасля ўвядзення новых стандартаў якасці бутыляванай вады і канкурэнцыя за рынкі збыту.
Як паведамілі ў фондзе «Магілёў аблмаёмасць», ахвочых набыць завод напою за 3 месяцы не знайшлося.
Не было участников, поэтому конкурс признан несостоявшимся. Пока рассматривают учредители возможность дальнейшей продажи, либо иного способа привлечения инвестиций в развитие этого предприятия.
Зазначила супрацоўніца фонду. Агулам статутны фонд прадпрыемства ацэньваецца больш як у 4 мільярды рублёў. Звыш 66% належыць акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно», а каля 34% аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Якія прычыны вымусілі ўласнікаў выставіць завод на продаж?
Предприятие хорошее, но дело в том, что там уже и оборудование часть устарело, надо вкладывать много денег. Продукция, ну, не сильно пользуется спросом. Пока ищем и инвесторов, конечно. Много кто приезжал и смотрели, пока еще конкретных нет. Ну, конечно, есть и условия.
Поведомил супрацовник Могилевского райвыконкаму. Будучи господар, повинен заховывать працовные места и социальные гарантии працовникам предприятия на протягу 5 годов, а так само узнять вытворчить продукции, якая повинна отповедать международным стандартам якости. Могилевский экономист Петр Мигурский зазначает, что с глядища чиновника эти умовы вытлумачальные, однако треба уличивать и интерес инвестора. Для его главное, как предприятие працавало и приносило прибыток.
Если они будут определенными социальными программами не только отпугивать и разорять собственника, и же в перспективе инвестора, конечно, никто на эти условия не пойдет. Сегодня возможность вложить капиталы огромнейшая в мире. Только белорусы этого не хотят понимать. Мы думаем, что мы самое главное, что сюда сами по себе потекут инвестиции. Увы, это не так.
Поводле спадара Мігурскага, Війнянський радник мав видатные можливості для завоевания своей ниши на рынку минеральной воды.
Війнянський радник имеет очень хорошую производственно-экономическую историю. В свое время Війнянський радник занимал второе место после Страйпов на рынке безалкогольных напитков. Что произошло за последние годы, это требует дополнительного анализа.
Вядома, что у Соковику были введены новые стандарты якости до бутыляваной воды. Поводле их предприемствам заборонялось очищать воду хлярованием. Больш жорсткие потребования ввели и до інших способов яе очистки. Эксперты уже тады предсказывали, что новые стандарты негативно отобьются на працы в 70% таких предприемствов.
Завод напоев. Війнянський радник застается без инвестора. Репортаж з Могилева.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
8 ночной свободы сегодня будет былый начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Пласкавицкий. Серед іншого он выкажется об нараде у Александра Лукашенко, присвеченной питанням коррупции. У доследах сегодня о православных храмах у местцах зняволення. Ночная свобода от 22 поводле менская часу.
Доследы свободы.
Знаныя беларускія пісьменнікі, артысты, мастакі, да і звычайныя беларускамоўныя людзі часцяком трапляюць, так сказаць, у замкнёную прастору, да прыкладу, у шпіталь. Як яны там пачуваюцца і як ставяцца да такіх людзей лекары, медсёстры, санітаркі і суседзі па палаце? Гіна Студзінская.
У шпиталях опынулись народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин и письменник Владимир Орлов. Спадар Орлов только вернулся из Лондона и одразу у кардиологичный центр. Спочатку у реанимацию, потом на операционный стол. Теперь иди на поправку.
Хочу сказать слово поддяки доктору Ирине Уэльской. Ирина Уэльская, женщина белорусскомовная, на мате выпускника белорусского гуманитарного лицея. Этой причины мы с ее коллегой познакомились.
Спадару Орлову заўсёды шанцавала на беларускамоўных лекараў. У яго нават ёсць эсэ з іранічнай назвай «Мёртвыя не пацеюць». Там адлюстраваны ранейшы шпітальны досвід.
Перад аперацыяй професар Светач айчыннай уралогіі спытаў мяне, калі мне пачалі даваць наркоз, так як правильна пісаць слова «змаганне» з мяккім знакам ці без мяккага знаку. Я ўжо не паспеў яму патлумачыць, але я як бы даў нарца з такой суцешлівай думкою, што калі я не выйду наркоз, то все равно наша справа не пропала.
У кардиологичном центре на операционном столе с письменником так само размовляли на матчиной мове.
У доктора Олега Полонецкого, который меня оперировал, и у его ассистентов, и у медсестричек, так само никаких проблем с белорусской мовой не было.
З Рыгорам Барадуліным лекары таксама размаўляюць выключна па-беларуску, кажа псіхіятр Ігар Сарокін.
Доктар, які займаецца лячэннем Барадуліна, гаворыць з ім па-беларуску, хаця ўвогуле звычайна па-расейску гаворыць.
Паэт Геннадзь Бураўкін не раз ляжаў у так званай лечкамісіі і кажа:
«Урачы з вялікай радасцю заўсёды стараюцца па-беларуску гаварыць, у іх гэта вельмі добра атрымліваецца. Я скажу, і пацыенты, напрыклад, у той жа лечкамісіі ці ў сталоўцы і на калідоры практычна амаль усе пераходзілі на беларускую мову, і са мной яны гаварылі па-беларуску, і не было ніякіх праблем, наадварот, яны радовались, что у вас есть с кем поговорить народной мове.
Старшине товариства белорусской школы Олесю Лоску недавно робили операцию у науково-доследчем институте травматологии и ортопедии.
Хирург Ситник Александр Александрович, говорю на белорусской мове, завсёды. Я навод памятаю, коли лежал на операционном столе, врач Ситник робил операцию и весь час размовлял за мной на белорусской мове. Приемно у таких врачов лечиться.
Немало лекаров разных специальностей укористаются выключно белорусской мовой паусюль и на праце так само. У Менском медуниверситете больше за 40 годов выкладая профессор циталёги Александр Артишевский. Профессор анкоморфолях Геннадий Муравьев працуе у НДИ онкологии. Пишет все заключения, рецензии, рецепты выключно по-белоруску. Гэтак само размовляя с пациентами. И своей принциповой позицией примусил многих коллег ставиться с повагой до родной мовы.
У вас не было у вас с пациентами проблем?
Не, николи.
А як реагуют на угол?
Годов где-то 15-20. Вельми адмовна была реакция. Ты идешь по наших лёгких историях нашего института, навод спиной отчуваешь всю глубину ненависти до себя. А зараз поступово начала выправляться вот ситуация. Ну, может, тому, что я вообще с людьми разговариваю по-белоруску. Надеюсь, что они начали нечто разуметь, что без родной мовы жить нельзя. Кто редко, кто довольно систематично читает «Народную волю», иншие газеты на белорусской мове. Самое дивное для меня, что некоторые навод дееслов читают. До речи, опошнее дееслов, это было в уголе судовно. Вот особливо вот опошняя повесть Некляева «Вертание веры» — это ж гениальный твор. До речи, многие прочитали его.
А вось галоўны мамолях Міністэрства аховы здароўя Леонід Путырскі, які ў жыцці і ў сям'і карыстаецца выключна беларускай мовай, пра абыходжанне з пацыентамі кажа так.
Я размаўляю на беларускай мове з тым, хто можа са мной размаўляць. Калі чалавек, я пачынаю на беларускай, а ён са мной толькі на рускай мове, так я перахожу на рускую мову. Я прытрымліваюся такіх поглядаў з павагай да чалавека. На якой мове ён да мяне, на такой і я тады да яго звяртаюся. Гэта не таму, што я саромлюся там на беларускай мове размаўляць. Не, не таму. Такое ж жыццё ў нас, што мы двухмоўныя. Мы на аперацыях нам оперируем, и у нас есть анестезиолог, и уже он стал человек. Так мы на белорусской мове так и размовляем.
Коли я запыталась у спадара Орлова, те размовляя с ним по-белоруску персонал, и он отказал так.
У нас в палате есть душевый покой. Працевал сантехник. И он меня пытает. Сантехник. А вы ведаете такого поэта, Павлюка Труса? И он мне докламует. Падают снежинки, диаменты, росы, падают белютки за твоим окном. И он, этот сантехник, оказывается, троюродный внук Павлюка Труса. Родом из тех самых мястин, с вёски Низок на Уздинщине.
Письменник Владимир Орлов у доследи Ины Студинской. Вы слушаете Радио Свобода на черзе новины, затем белорусская замежа и запись отказа у профессора Станислава Богданкевича на пытание наведников сайту «Свобода.орг».